Евгения Гордеева. Закон притяжения. Читает ведьма. Глава первая.
Может, ты его била? Я его никогда не била.
Так уж и никогда. А вчера лопатой?
Кинофильм «За спичками».
Хлор бром йод. Это я не ругаюсь. Это я так радуюсь, честно-честно. А как мне не радоваться, если в первый раз в жизни удалось самой, в смысле самостоятельно, осуществить МГТ? И абсолютно неважно, что вместо уютного дворика нашей с Вольфом рыбацкой хижины я оказалась на ее крыше, верхом. Важен сам факт свершения. Я уже хлорову тучу времени сидела на этой клятой крыше, изыскивая способы безболезненного спуска, но ничего путного в голову не приходило. А снизу раздавался жизнерадостный смех мужа. Даже уже не смех, а икотоподобные всхлипы. Этот гафневый учитель, убедившись, что жизни моей в данный момент ничто не угрожает, тихо постановал, сидя на песочке. А то, что мне как минимум сидеть неудобно, а как максимум надо еще и слезть как-то отсюда, его не волновало. «Ангидрит твою, Вольф! Кончай ржать! И сними меня с крыши!» Сквозь зубы простонала я и гневно сверкнула глазами. Молнии получились маленькие и хиленькие. Чиркнули по кровле и исчезли, не достигнув цели назначения. Вольф поднял на меня удивленные глаза и... ничего не сказал. Ну, конечно, говорить он еще пока не мог, так как закусил губы зубами, дабы не злить меня своим весельем еще больше. Мы поглазели друг на друга еще некоторое время. Во мне бурлила злость, в нем, похоже, жалость к своей бездарной жене. Я попыталась успокоиться, сделав несколько глубоких вздохов, собралась и прошептала заклинание МГТ, прицелившись прямо в этого жалостливого насмешника. «Есть!» Мой торжествующий вопль огласил пустынное побережье. Только испуганные чайки с недовольными криками вспорхнули с пирса. «Получилось!» Я торжественно попрыгала на животе у мужа, который рухнул на песок, не ожидая от меня такой подлости, как прицельное перемещение на его тушку.
«Петра!»
– простонал Вольф подо мной.
«Ты умница, но все же встань с меня!»
«Вольф, ну у меня же получилось!» Я сползла на песок рядом с ним и принялась растирать затекшие во время сидения на крыше ноги. Муж предпринял попытку помочь мне, но я состроила обиженную девочку и отползла от него подальше, так как встать на ноги пока еще не могла. Всю нижнюю половину тела терзали противные иголки, расплата за нарушенное кровообращение. Если честно, то я уже не злилась на Вольфа. Во-первых, он был абсолютно прав, не спеша мне на помощь, так как ситуация была вполне контролируема мною, и выкручиваться надо было самой. Иначе я так никогда ничему не научусь. Во-вторых, он меня предупреждал о возможных побочных эффектах, и я согласилась осваивать МГТ на таких условиях. В-третьих, ну, люблю я его и не могу долго злиться. Как вспомню наш первый бал, так сразу хочется прижаться к нему, уткнуться носом в грудь и стоять тихо-тихо, слушая удары его и своего сердца. Вот такая я стала сентиментальная. Хлор меня разъешь. К слову сказать, наш медовый месяц мало напоминал каноническое времяпровождение молодоженов. Постельный режим мы нарушили уже на следующий день и притащили из темских песков оставленный там ящик с изразцовыми черепками и кучу другого хлама. Вольф засел за справочники и компер, а я принялась складывать и склеивать осколки. Когда малоподвижные занятия надоедали, мы бегали по берегу моря или купались, благо погода пока позволяла. А еще Вольф научил меня куче полезных вещей. Теперь я делала гимнастику по какой-то древней методике, позволяющей нагружать мышцы без дополнительного спортивного инвентаря, левитировать небольшие предметы, сковывать противника гравитацией искрить глазами. И вот сейчас освоила МГТ. Ну, как сумела. В крайнем случае удрать от врагов смогу. Правда, недалеко. Но если мелкими перебежками... Только вот мне скорее не от врагов убегать придется, а от друзей и родственников, возжелавших убедиться в нашем с Вольфом благополучном житии на берегу морском. Первым с нами по комперу связался Ри. Я и не сомневалась, что брат сразу догадается, как нас найти. Он сообщил, что они наконец-то договорились, как провести нашу свадьбу. Спорщиков примирил мудрый господин Иероним, предложивший каждой стороне подготовить торжество так, как считает нужным, но в один день, дабы не мучить нас с Вольфом продолжительными гуляниями, которые могут вызвать у нас негативный рефлекс на праздники в целом и бракосочетание в частности. А мой муж, как единственный пока человек, умеющий с легкостью пользоваться МГТ, будет перемещаться вместе со мной по местам торжеств. Все будут счастливы, а мы отделаемся всего одним днем интенсивных метаний по миру. Дату назначили на день зимнего солнцестояния. Идея мне понравилась. Но сможет ли Вольф перемещаться так часто, как потребуют организаторы и гости?
«Раз 10 смогу»,
– мужественно сознался Вольф.
«Больше не пробовал».
«Может, мне самой научиться? А что, Пушистик мог? Чем я хуже?» Вольф долго смотрел на меня немигающим взглядом.
Тем самым оценивающим взглядом, когда преподаватель алхимии думает, разрешать ли студенту самостоятельно провести нитрование глицерина или позволить несчастному еще пожить на этом свете. В моем случае победил студент.
Но сначала муж раз 100 перемещался со мной из хижины на улицу и обратно, подробно объясняя механизм заклинания. Потом я многократно телепортировалась, если можно так сказать, из одного угла гостиной в другой. Правда, мне это больше напоминало прыжки, словно я скачу, как заправская кенгуру, разве что хвостом не размахиваю за неимением оного. И вот, наконец, я первый раз самостоятельно прыгнула из гостиной во двор. Именно прыгнула, иначе как бы я оказалась на крыше?
«Петь, ты поняла свою ошибку?»
Вольф помог мне подняться с песка. «Разумеется. Куда теперь попробовать переместиться?» Преданно посмотрела я ему в глаза. Я была готова на подвиги во имя науки, и чего уж там скрывать собственных амбиций. Какая у нас семейка продвинутая. Расстояний теперь для нас не существует. А какая экономия времени и средств? Подработать опять же можно, если нужда наступит. Но Вольф быстро спустил меня с небес на землю, объяснив, что чем дальше перемещение, тем больше тратится сил. А кроме того, надо очень хорошо представлять, куда именно следует телепортироваться. Ведь конек нашей крыши не самое плохое место в мире. Существуют же обледенелые ущелья, жерла вулканов, львиные прайды, скоростные трассы и прочие травмоопасные места, где на раздумья о спасении жизни не останется времени. Да. Это, конечно, будет некоторой проблемой, но по хорошо знакомым ландшафтам... Но домой-то я могу попробовать переместиться? Я там все хорошо знаю, а?
Завтра. И предварительно предупреди Рихтера и Лизетту, а то перепугаешь их.
Завтра, решила я поныть. У меня настрой пропасть может.
Петь, побереги силы,
строго проговорил Вольф. Я аж прониклась речами господина профессора, изобразив на лице крайнюю степень заинтересованности.
«А то за последние месяцы ты уже 3 раза вычерпывала себя до капли. Хочешь совсем силы лишиться?»
«Разумеется, не хочу. Да и господин Кориус, доведись ему еще раз восстанавливать меня после такой отключки, сам прибьет превентивно, дабы не мучилась напрасно, и его всякий раз от дел не отвлекало. Слушаюсь, властелин моего сердца». Скромно опустила я глазки, наблюдая за реакцией мужа из-под опущенных ресниц. Мне нравилось ставить его в тупик неожиданными репликами или действиями, как правило, безобидными.
«Петь, ты у кого так выражаться научилась?»
– удивленно вопросил озадаченный Вольф.
«Я был готов к фенолфталеину или сероводороду».
«У прабабушки?» – улыбнулась скромно. Выдающаяся была женщина.
Да, она хорошо на тебя влияет. Буду во дворце, схожу в склеп, поблагодарю ее, представлюсь.
Хы, она и так с тобой знакома. Успокоила я мужа. Когда мы вернулись из Тимсарии, она была тут.
Я ее не почувствовал.
Думаешь, у меня был глюк?
Ты видела ее?
Ох уж мне эти научные методы анализа. 7 раз спроси, почему, и докопаешься до истины. Слышала.
Шелест ветра в осеннем парке?
Мягко улыбнулся Вольф. Да? Ты что, тоже? Теперь уже мне захотелось поприставать к нему с вопросами, но я сдержала свой исследовательский порыв. Раз Вольф ее слышал, значит, прабабушка этого сама захотела.
Было дело. Так это была Мелисса.
Он очень знакомо задумался. Я испугалась, что теперь Вольф снова засядет за свои расчеты, определяя параметры призрачной королевы. «Вольф, ты еще со мной?»
«Да, да».
Он в задумчивости посмотрел сквозь меня и прошествовал в дом. «Эх, ничего не поделаешь. Господин Сарториус изволит решать очередную задачу». «Хм, пойду позабочусь о его питании». Я отправилась в хижину следом за Вольфом. Но до Компера он пока не добрался, застыв в гостиной в неподражаемой позе мыслителя. Левой рукой обхватил подбородок, правая вытянута вперед в побуждаемом жесте следовать его указаниям. Глаза устремлены на мой незаконченный пазл из осколков изразцов. Я непроизвольно замерла на пороге, ожидая, как он будет выходить из ступора. Заразно это, что ли? Какого хлора, спрашивается, я тут торчу истуканом? Хотела же приготовить что-нибудь съестное.
Петра.
Ожил Вольф, тыча пальцем в склеенные изразцы.
Это карта какая-то.
Сказал и, как ни в чем не бывало, протопал в кабинет. Это узор, возмутилась я в его удаляющуюся спину.
Карта.
Да? И как это он понял, глядя на неполную треть предполагаемого изразцового панно? Я отбросила мысли о кулинарии и уселась за реставрационные работы. Ну, интересно же, что из этого получится? Хиппы столько лет хранили. Вольф какую-то карту увидел. Радостные молодые голоса, донесшиеся с улицы, оторвали меня от моей кропотливой работы. Я обрадовалась приезду Хлои и Жоржа, ведь успела уже по ним соскучиться. Оказалось, что с ними прибыл и Джордж, возжелавший лицезреть меня счастливую.
«Петра!»
– прогремел за порогом его голос.
«У тебя есть чем покормить голодного морского волка?»
«Ох, волков развелось!» – проворчала я себе под нос и отправилась навстречу гостям. «Добрый день! Чего желаете?» – тоном вышколенной официантки поинтересовалась у друзей. «Омары, заливные акульи плавники, жареные языки скворцов, печень трески по-приморски».
«А что, есть?»
– ухмыльнулся Джордж.
«Хлеба хотя бы дашь?»
«Хлур, этот приятель знает меня слишком хорошо, чтобы попадаться на мои провокации. Надо менять приемы». «Хлеба?» – я задумчиво подняла глаза к небу. «Кажется, деликатесов не завозили. Так что, омаров не будете?»
«Петь?»
– тихо спросила Хлоя.
«А что, омары есть на самом деле?»
Я горестно подтвердила сей факт киванием. «Наловили, наелись, объелись. Поможете уничтожить запасы?»
«Конечно!»
– рассмеялась подруга. «Тогда я пошла их варить. Прошу, господа, в нашу скромную обитель. Хозяин где-то в недрах хижины науку двигает». «Вольф!» – крикнула занятому мужу. «У нас гости!» «Да, изразцы не трогайте. Испортите мне реставрацию, накормлю хлорофосом вместо омаров». Друзья дружно пообещали не трогать черепки. Мужчины отправились на поиски Вольфа, а Хлоя пошла со мной на кухню.
«А как вы омаров ловили?»
«Зовом!» Поморщилась я, вспомнив, как организовала нашествие ракообразных на наш берег. Еле назад в море их развернули.
«Зовом? Как это тебе удалось? У зоологов такое и то один из 1000 случаев получается!»
Прямо-таки восхитилась Хлоя. Вольф предположил, что так мое единение с первой стихией сказывается. Но гулять по волнам я больше не пробовала. Предупредила я ее вопрос. «Так что, на яхте место в холодильнике есть? Может, заберете излишки омаров в обмен на хлеб?»
«У вас что, хлеба на самом деле нет?»
Хлоя явно заподозрила меня в непристойной лжи. «Нет, и кабачковой икры нет, и плавленых сырков. Не смотри на меня так, шучу. Сейчас организую праздничный ужин». Я перед удивленным взглядом Хлои пролевитировала на огонь здоровую кастрюлю, направила в нее струю воды, закинула жменю крупной соли, долила уксуса, достала из аквариума трепыхающихся омаров.